Вы слушаете SBS Russian.
Вы слушаете SBS на русском языке, и с вами Лера Швец. И у меня на связи историк искусств Екатерина Хис. Екатерина, сегодня мы с вами будем обсуждать, с одной стороны, необычную тему, но с другой стороны, очень насущную. Во-первых, здравствуйте.
Да, доброе утро.
Екатерина, буквально на днях Камала Харрис проиграла Дональду Трампу. В очередной раз женщине-политику в США не удалось стать президентом. И вот в преддверии выборов в США особенно было очень много обсуждений в медиапространстве о роли женщин в политике в принципе и о том, как женщины постепенно добивались права быть полноправными участниками политического процесса. И в связи с этим я вспомнила про вас и про ваши работы о том, как исторически женщины в Российской империи использовали разные рычаги влияния. Давайте об этом сегодня поговорим.
Мои исследования связаны как раз с историей о том, как женщины, в частности в России в XVIII веке, использовали сады и другие инструменты, которые были у них для того, чтобы влиять на политику. Если они не были у власти, и если они были у власти, то как они тоже использовали различные инструменты для того, чтобы управлять страной. В одной из своих статей я рассказываю о том, что, оказывается, наши катальные горы, да, были изобретены при Елизавете Петровне.
Катальные горы, вы имеете в виду что-то вроде американских горок?
Да, американские горки, они происходят из просто горок, которые использовались крестьянами с испокон веков, то есть они просто катались, да, строили деревянные простые горы во время Пасхи и зимой тоже. Но это все связано было с религией, то есть это было связано с празднованием каких-то сельскохозяйственных, на начало сельскохозяйственного сезона. И смысл их был в том, чтобы пробудить природу. То есть, когда катаются женщины и мужчины вниз горы, это как бы пробуждает их собственную фертильность и природу. То есть, в этом был какой-то глубинный смысл. И Елизавета Петровна, так как она была, все-таки воспитывалась крестьянами, она знала об этом. И она знала, насколько как бы это глубинный смысл имеет катальные горы. У нее появилась идея о том, что нужно создать горы, да, которые будут работать круглый год. И она создала такую команду специалистов, которые работали над этими горами много лет, и в результате были построены в Царском селе первые в мире американские горки. Да, создал их инженер Нартов. И там, да, то есть кажется, все-таки катальные горы – это детское развлечение. Но на самом деле это был инструмент пропаганды. Потому что, во-первых, катальные горы строились не просто, да, для развлечений. То есть строили их всех даже не простые инженеры, а артиллеристы. Для того, чтобы рассчитать траекторию полета колясочки по вот этим искривленным скатам, нужно было очень точно все рассчитать, и это как бы возможность была заявить о том, что вот наука в России процветает с Елизаветой по главе. Плюс можно было сказать, что мы действительно очень хорошо в военной науке продвигаемся. То есть в это время российская военная наука, в частности артиллерия, делала большие успехи. И, соответственно, были построены эти катальные горы, и смысл был то, что очень страшно было на них кататься. Был очень велик шанс, что что-то пойдет не так. То есть, ну, это была огромная ответственность, и смысл был в том, чтобы, да, пригласить каких-то своих приближенных или, скажем, дипломатов, посадить их в колясочки и дать им испытать весь ужас, а потом и счастье от того, что все хорошо, и они катаются над садом и смотрят его с высоты Бога, да, то есть это все имело идеологическое значение. И смысл был в том, что при Елизавете, при женщинах в Россию пришел, да, новый, как бы, новый расцвет, потому что они женщины, да, и они привнесли что-то новое во власть.
Почему была такая необходимость доказать, что при Елизавете Петровне, именно при женщине, императрице, вот такие достижения?
Нужно было доказывать. Дело в том, что 18 век – это время дворцовых переворотов. То есть, когда Петр I был у власти, он издал закон, согласно которому любой человек мог стать, назначенный предыдущим императором, мог стать во главе страны. То есть, теперь не только, да, мужчины могли наследовать власть, но и женщины. Он хотел, да, чтобы его жена наследовала власть. И с этого периода начинается этот период женской власти в России. Но это также период нестабильности, потому что там произошло огромное количество переворотов. Это время, когда у власти гвардия. То есть, с одной стороны, гвардия помогает себе удержаться у власти, с другой стороны, она в любой момент может... Да, кто такие гвардия? Гвардия – это, да, члены, да, аристократии, высших сословий, которые находятся на военной службе. То есть это очень влиятельные люди, и они могут тебя убрать от власти. То есть необходимо с помощью и политических мер, а в том числе и с помощью пропаганды делать так, чтобы им нравилось, чтобы им было хорошо с тобой. Поэтому вокруг императрицы всегда было много членов гвардии, да, они были ее друзья, они были ее, да, приближенные, потому что они могли ее сместить. Дело в том, что в это время Иоанн Антонович имел больше прав на российский престол, чем Елизавета. И она его в Шлиссельбургскую крепость как бы поместила, и он всю жизнь, вы представляете, ребенок, да, держался в заключении, и он имел больше прав на российский престол, чем она. То есть она знала, что она сидит на пороховой бочке. Поэтому пропаганда была действительно важна, потому что в любой момент кто-то мог прийти, освободить Иоанна Антоновича и сказать, что все время пришло поставить действительно легитимного правителя во главе России. И то же самое относится к Екатерине II, которая тоже, мы помним, пришла к власти из-за дворцового переворота, которая не имела никаких прав на российский престол. У нее ни капли русской крови не было. И ей нужно было каждый раз, да, доказывать, что она легитимный правитель, и она тоже использовала катальные горы еще в большем масштабе и в Царском селе, и в Ораниенбауме. И, кстати, вот эта катальная гора Ораниенбаумская, которая при Екатерине была построена, она до сих пор сохранилась. То есть это, ну, большая редкость, и об этом мало кто говорит, но на самом деле это есть чем гордиться, да, то есть изобретением катальной горы, и то, что павильон катальной горки до сих пор сохранился с 18 века. И главные интерьеры сохранились. Там есть что посмотреть. Я, кстати, недавно его отреставрировали, поэтому, если вы поедете в Ораниенбаум, обязательно загляните в павильон катальной горки.
А помимо катальных горок, были ли еще какие-то инструменты, сады?
Да, катальные горки находились в садах, да, и они, да, занимали большое пространство. Но были и другие инструменты. Например, я недавно писала контракт на книгу про Марию Федоровну, и как раз книга посвящена тому, как Мария Федоровна влияла на власть и власть имущих с помощью своего сада. Дело в том, что она напрямую не могла править, потому что ее муж, Павел Петрович, в отличие от Петра, наоборот, издал закон, когда пришел к власти, что женщины после него не могут править. Власть должна передаваться только по мужской линии. То есть она автоматически была исключена от возможности править. То, как она влияла на политику, было с помощью пропаганды, так называемая мягкая власть. В садах устраивались определенные сцены, чтобы гости Марии Федоровны или дипломаты видели это, потому что сады на самом деле были главным инструментом пропаганды в XVIII веке, поэтому они стоили дороже, чем дворцы, и вообще, когда люди приходили к власти, они вкладывали огромные суммы в сады и уже потом думали о дворцах, о картинах и так далее. Так вот, да, долгое время считалось, что в основном мужчины, да, использовали сады для политики, но вот сейчас мы понимаем, что женщины тоже активно, даже женщины, которые были не совсем у власти, например, Мария Федоровна. Что же она делала? Ну, например, когда ее сын правил России, да, уже, ей казалось, что крестьян лучше еще пока не освобождать. Она хотела сохранить тот строй, который был до этого. То есть она была консерватором в какой-то степени. И тогда в своем саду она устроила небольшие такие декоративные деревеньки в виде круга и строила павильоны, из которых, из этих павильонов можно было наблюдать за жизнью крестьян. Ты просто сверху на них смотрел, как бог, да, и наблюдал это, за тем, какая красивая, замечательная жизнь была у этих крестьян. И смысл этого было в том, что у хорошего, да, хозяина, у хорошего, да, умного аристократа, у крестьян все хорошо. То есть смысл: давайте не будем менять ничего, нам просто нужно сделать так, чтобы все просвещенные владельцы крестьян, да, стали хорошими хозяинами. То есть сами крестьяне о себе не смогут позаботиться. То есть это был один способ. И действительно, мы знаем из истории, что Александр I так и не решился на реформы, потому что он все-таки испугался, и в частности, его мать сыграла довольно большую роль. Плюс она приглашала в Павловск большое количество таких консервативных поэтов, таких как Крылов, Жуковский, которые тоже в своих поэмах проводили идею о том, что сами крестьяне расшибутся, да, расшибут свои лбы о свободу, лучше пускай им помогут дозреть до этого умные и мудрые члены каких-то благородных сословий. Другой способ влияния – это, например, с помощью дипломатии. Дело в том, что мы сейчас понимаем, что, да, лоббирование – это важно. И этим, да, занималась Мария Федоровна. То есть дипломаты из разных стран пытались как-то на нее повлиять с помощью подарков экзотических растений. Дело в том, что для нас сейчас экзотические растения – это просто пошел и купил, да, в магазине. А тогда экзотическое растение – это была возможность заявить о том, что твоя страна имеет колонии в той или иной стране, имеет власть, имеет возможность экспортировать какие-то, да, большие ресурсы и, соответственно, извлекать большую прибыль. И, в частности, да, в своей книге я рассказываю о том, что Марии Федоровны из Англии прислали большое количество экзотических растений в горшках, красивых. Но смысл там вот эти, в этом подарке был довольно сложный, потому что там были прислано большое количество растений, в частности, из Австралии. И, в частности, там был так называемый New Zealand Flax. То есть это лен, растение, которое растет в основном на острове Норфолк. И пытались, да, Джозеф Бэнкс пытался, на самом деле, колонию в Новом Южном Уэльсе. Изначально ее должны были основать для того, чтобы превратить эту колонию в так называемый, ну, фактически как ферму, да, для разведения льна. Почему лен был так важен? Почему он был так необходим? Для обороны Великобритании, да, ее империи, необходим был флот. Да, там армия была маленькая. Для того, чтобы флот работал, нужны паруса. Да, для того, чтобы были паруса, нужен лен и пенька. Все это в основном экспортировалось из России. Но дело в том, что отношения между Россией и Англией постоянно то портились, то наоборот улучшались. И Англия всегда пыталась, да, стать независимой от России в этом плане, поэтому пыталась во время, да, своих каких-то новых колониальных захватов, пытаясь всегда искать новые источники ресурсов, чтобы не зависеть от России. Потому что, не дай бог, война с Россией, да, как же флот справится? Ну и вот, в частности, Джозеф Бэнкс нашел вот этот лен, и считалось, что вот теперь заживет, да, Великобритания без России. То есть вот этот подарок льна, который он послал Марии Федоровне, он был как бы, да, такой угрозой, да, фактически он сказал, что да, мы без вас проживем, вам нужно заключить с нами там договор торговый на наших условиях, иначе мы, да, без вас прекрасно будем разводить новозеландский лен, который еще лучше российского льна. Мы знаем из истории, что не так все получилось. Дело в том, что новозеландский лен коммерчески невыгодно разводить на фермах, и вот эта затея получила, да, никакого развития до сих пор. Не выращивают новозеландский лен, хотя он действительно хорошее волокно производит, и вся одежда вот Маори в Новой Зеландии как раз из-за этого льна. Вообще большая часть, ну, как минимум половина денег на сады уходила на поддержку оранжерей. И оранжереи, в оранжереях там были, фактически они выглядели как дворцы. То есть там были комнаты для приемов. В самих оранжереях постоянно горел, да, огонь был, потому что нужно было поддерживать высокую температуру. То есть это были такие практически даже жилые помещения, в которых было красиво, в которых устраивались приемы. И они имели большое, да, идеологическое значение. Это было все о том, что вот у меня есть такие связи с этими странами, они меня поддерживают. То есть Мария Федоровна имела такие связи с Австрией, то есть, да, австрийские дипломаты ей посылали подарки для того, чтобы она помогала им поддерживать Австрию, и англичане так делали. И мы знаем, что Мария Федоровна Англию поддерживала до конца своей жизни, и, да, и во время наполеоновских войн она всегда со своим сыном воевала и отстаивала интересы Англии. Дело в том, что часто мы думаем, что многие женщины не участвовали в политике. Мы узнаем об их участии только если смотрим там, да, на сады или, например, какие-то коллекции. Потому что XIX век – это время очень консервативное, и считалось, что женщины не должны быть связаны с политикой, поэтому их следы, их участия в политике просто уничтожались. Например, после смерти Марии Федоровны ее сын Николай I, который был традиционалист, он сжег все ее письма. которые как-то были связаны с политикой. Поэтому долгое время считалось, что Мария Федоровна – это просто такая благотворительница. А на самом деле, да, если мы посмотрим на ее сад, то выясняется, что она ого-го как много участвовала и во внутренней политике, и во внешней. И вот многое, что еще можно найти. После окончания Отечественной войны 1812 года, после возвращения из заграничных походов, ее сын Александр ударился в мистицизм, он не гордился участием в этой войне, он пытался об этом забыть. Марии Федоровне это не нравилось. Она, наоборот, считала, что страна должна, да, праздновать Отечественную войну, праздновать победу над Наполеоном. И она с помощью своего сада начала насаждать вот этот культ Отечественной войны, а ведь милитаризм такой, да, который до сих пор у нас существует. Мы вспомним вот эти поэмы, там, Лермонтова. Вот это все зародилось, да, во многом благодаря Марии Федоровне, потому что она, да, сказала, нет, мы должны помнить об этой Отечественной войне, мы должны праздновать какие-то успехи российского оружия, да, и, соответственно, с помощью своего сада она и писателей, которые она туда приглашала в гости, она, так сказать, создала такой культ Отечественной войны, и который фактически существует до сих пор. Когда ее сын уже Николай пришел к власти, он продолжил политику матери, и тогда уже культ войны 1812 года стал совсем широко распространенным, но она вот начала и... Почему это важно? Дело в том, что до сих пор то, с чем Россия имеет дело сейчас, вот этот милитаризм, вот это то, что страна гордится военными победами, а не, скажем, там, победами в науке или культуре, это все связано как раз с культом, да, в том числе культом войны Отечественной 1812 года и победы над Наполеоном.
То есть в американские горки надо было вкладываться, а не в культ милитаризма. И так они,
Да.
наверное, были бы русскими горками, а не американскими.
Кстати, да, хорошая, да, связь как раз. Дело в том, что когда Наполеон пришел в Россию, его войскам так понравились вот эти наши горки, которые, да, к тому времени уже распространились и были построены, да, в разных частях, в частности, Петербурга и Москвы, что они вот эту идею взяли с собой и привезли в Париж. И устроили там так называемый «Монтань-Рюс», да, русские горки, ну, тоже можно отдельно рассказать о том, что вот эти, то есть привнесли вот эту идею американских горок в Париж, и вот там как раз после наполеоновских войн был целый бум вот этих горок русских, которые, да, потом стали американскими горками, да, то есть это тоже связано с наполеоновскими войнами, в частности.
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.